Глава 5. Прошла неделя. Работа продолжалась своим чередом, но шахтеры были угрюмы, подозрительны и каждую минуту ожидали столкновения. У Маэ предстояла получка еще меньше, чем в последний раз. А его жена, несмотря на свою сдержанность и рассудительность, стала часто раздражаться. Разве прежде когда-нибудь Катрина позволяла себе не ночевать дома? На следующее утро девушка вернулась такая утомленная, такая разбитая после своих ночных похождений, что не могла идти в шахту. Со слезами она рассказала, что не повинна. Ее не пустил Шаваль и грозился прибить, если она от него уйдет. Он совсем обезумел от ревности и запретил ей идти домой, в постель к Этьену, где, по его словам, она проводила ночи с согласия родных. Разъяренная Маэ сказала дочери, что она запрещает ей встречаться с этой скотиной и грозилась сама пойти в Монсу и надавать ему оплеух. Рабочий день все-таки пропал. А девушка совсем не собиралась бросать возлюбленного, раз уж она его завела. Два дня спустя разыгралась новая история. В понедельник и во вторник Жан-Лен, вместо того, чтобы работать в Оре, убежал вместе с Бебером и Лидией в болото и Вандамский лес. Что там проделывали эти рано созревшие дети, каким порочным играм они предавались втроем, никто не знал. Жан-Лена жестоко наказали. Мать выпорола его на улице на глазах у всей перепуганной детворы поселка. Видано ли это? Ее дети столько стоили ей в жизни, что могли бы уж теперь, кажется, и сами зарабатывать. В этом крике слышалось воспоминание о собственной тяжелой юности. Безысходная нищета заставляла ее смотреть на каждого нового ребенка, как на будущую рабочую силу. Когда на другое утро мужчина и дочь отправились в шахту, Маэ приподнялась в постели и сказала Жан-Лену: — Если ты опять вздумаешь удрать, дрянь этакая, я с тебя всю шкуру спущу, так и знай. На новом участке Маэ работа была тяжелая. Пласт филоньер в этой части был настолько тонким, что забойщики, зажатые между сводом и стеной, обдирали себе во время работы локти. Кроме того, земля становилась все сырее. И с часу на час можно было ожидать, что прорвется вода и хлынет страшным потоком, который размывает породу и уносит людей. Накануне Этьену, в то время как он силой работал кайлом, брызнула в лицо струя воды из подземного источника. На этот раз тревога оказалась напрасной. В забое стало только еще более сыро и сильнее запахло гнилью. Впрочем, Этьен никогда не думал о возможных случайностях, а продолжал работать вместе с товарищами, которые ничего не боялись. Они жили среди рудничного газа, не чувствуя даже, как тяжелеют веки и паутинная завеса слепит глаза. Лишь порой, когда пламя лампочек слишком бледнело или голубело, вспоминали о газе. Кто-нибудь из углекопов прикладывал ухо к пласту и прислушивался к слабому шуму газа, клокотавшего в каждой щели, словно пузырьки воздуха. Кроме того, вечно угрожали обвалы. Независимо от плохого, кое-как сколоченного крепления, размытый грунт начал оседать. В тот день Маэ три раза должен был подправлять крепление. Третий час был уже на исходе, и рабочие собирались уходить. Лежа на боку, Этьен отбивал последнюю глыбу угля, как вдруг отдаленный раскат потряс всю шахту. — Что это? — крикнул он, бросив кайло и прислушиваясь. Ему показалось, что позади него рухнула вся галерея. Но Маэ уже скользил по скату забоя, крича: «Обвал! Скорее! Скорей!» Все стремительно бросились вниз, охваченные тревогой за товарищей. Кругом стояла мертвая тишина. Лампочки прыгали у них в руках. Согнувшись точно на четвереньках, бежали они гуськом по галереям. Не замедляя бега, на ходу перекидывались короткими замечаниями. «Где же? Может быть, в забоях?» «Нет, снизу. Скорее всего, в одной из галерей». Когда углекопы добежали до шахтного колодца, они повалились, падая друг на друга, не обращая внимания на ушибы. Жан-Лен, у которого кожа еще не успела побледнеть после вчерашней порки, в этот день уже не удирал из шахты. Он трусил босиком за своим поездом, закрывая вентиляционные двери. По временам, когда мальчик не боялся встретиться со Штейгером, он взбирался на последнюю вагонетку. Это строго запрещалось, боялись, как бы он там не заснул. Когда поезд останавливался, чтобы пропустить встречный, удавалось проскользнуть вперед и пройти к Беберу, правившему лошадью. Это было любимейшее развлечение Жан-Лена. Желтоволосый, лопоухий, с худой обезьяньей мордочкой и зелеными глазами, сверкавшими в темноте, он подкрадывался из-под тишка, без лампочки, щипал товарища до крови и выкидывал всевозможные злые шутки. Болезненно рано созревший, он, казалось, обладал темным чутьем и ловкой изворотливостью недоноска, возвратившегося в первобытное животное состояние. После обеда старый Мук привел мальчикам боевую, так как теперь была ее очередь. На запасном пути лошадь остановилась и начала храпеть. Жан-Лен подбежал к Беберу и спросил его, что случилось со старой клячей? Чего она стала? Этак она мне ноги переломит. Бибер не мог ему ответить и только сильнее натянул вожжи, так как боевая, чуя приближение встречного поезда, оживилась. Лошадь издали чутьем узнавала свою товарку, трубу, которая питала самую нежную дружбу с того дня, как ту впервые спустили в шахту. Дружба эта напоминала сердечную жалость старого мудреца, жаждущего успокоить своего юного друга, давая ему урок покорности и терпения. Труба все не привыкала и безучастно тащила вагонетки, низко опустив голову, ослепленная мраком, вечно тоскуя о солнце. Поэтому всякий раз, как боевая встречала ее, лошадь протягивала к ней голову, фыркала и облизывала, как бы желая приласкать и приободрить. — Черт! — выругался Бебер. — Скажите на милость, они еще лижутся. А когда труба прошла мимо, он сказал. — Ишь ты! Старая кляча-то! С норовом! Она всегда так останавливается, когда почует что-то неладное, камень или яму, остерегается. Не хочет, чтобы ее раздавило. Я не знаю, что там нынче за дверью. Она толкает ее ногой, а сама не с места. Ты ничего не заметил? — Нет, — ответил Жан-Лен. — Только воды там по колено. Поезд снова тронулся. На дальнейшем пути боевая, открыв головой вентиляционную дверь, снова отказалась идти и заржала, дрожа всем телом. Наконец она решительно понеслась во весь опор. Жан-Лен, запиравший дверь, остался позади. Он нагнулся, посмотрел на болотце, в котором плескался, потом поднял лампочку и увидал, что крепление сильно подалось под напором почвенной воды. В это время подошел забойщик, некий Берлок, он же Шико, ушедший из забоя раньше времени, так как торопился домой к жене, которая должна была родить. Он тоже остановился и стал осматривать крепление. Вдруг, в ту самую минуту, как мальчик собрался бежать вдогонку за поездом, раздался страшный треск, и обвал поглотил обоих, и рабочего, и ребенка. Наступила глубокая тишина. Обвал произвел такое сотрясение воздуха, что галерея наполнилась тяжелыми клубами пыли. Со всех сторон, с самых удаленных участков, сбегались ослепленные, запыхавшиеся углекопы. Лампочки прыгали у них в руках и слабо освещали черных людей, бегущих в глубине этой кротовой норы. Рабочие, достигшие первыми места обвала, стали кричать, созывая товарищей. Другая партия из глубины забоев находилась по ту сторону обвалившейся земли, которая засыпала вход в галерею. Тотчас же было установлено, что потолок проломился на протяжении 10 метров, не больше. Повреждение не так уж велико. Вдруг у всех похолодело на сердце. Из-под обломков послышалось предсмертное хрипение. Бебер бросил свой поезд и примчался, повторяя: «Там Жан-Лен! Там Жан-Лен!» В это самое мгновение из боковой галереи выбежал Маэ, а с ним Захария и Этьен. Маэ был в отчаянии и извергал ругательство за ругательством. «Черт побери! Черт побери! Черт побери!» Примчавшиеся Катрина, Лидия и Мукетта рыдали от страха среди общего смятения и мрака. Их хотели унять, но они совершенно обезумели и при каждом новом стоне ревели еще сильнее. Прибежал Штейгер Ришом. Он пришел в отчаяние от того, что ни инженера Негреля, ни Дансарта не было в шахте. Приложив ухо к глыбе, он прислушался. Нет, эти стоны не похожи на стоны ребенка. Там, несомненно, находится взрослый. Маэ не переставал окликать Жан-Лена. В ответ не раздалось ни звука. Ребенка, вероятно, задавило насмерть. Между тем однообразный хрип не утихал. Пытались говорить с умирающим, спрашивали, как его зовут. В ответ слышалось только одно хрипение. «Скорей!» — твердил Ришом, который уже распорядился, чтобы начали откапывать засыпанных. «После поговорите!» Углекопы с двух противоположных сторон принялись мотыгами и лопатами расчищать обвал. Шаваль молча работал вместе с Маэ и Этьеном. Захария распоряжался уборкой земли. Настало время окончания работ. Никто еще ничего не ел, но ни один из углекопов и не помышлял о том, чтобы идти домой, пока товарищам грозит гибель. А в поселке могли обеспокоиться, видя, что никто не возвращается. Предложили послать туда женщин. Однако ни Катрина, ни Мукетта, ни даже Лидия упорно не соглашались уйти, прежде чем всего не узнают. Кроме того, они помогали при расчистке породы. Тогда поручили Леваку подняться наверх и сообщить об обвале с незначительными повреждениями, которые исправляются. Было около 4 часов. Рабочие меньше чем в час выполнили уже работу почти целого дня. По расчету, половина земли была уже вынута, если только не произошло нового оседания свода. Маэ работал с необыкновенной яростью, упорством и грозно отмахивался, когда кто-нибудь подходил к нему и предлагал сменить его. — Осторожнее! — сказал, наконец, Ришом. — Мы подходим, только бы их не задеть. В самом деле хрип становился все явственнее. Это был тот самый непрерывный хрип, который давно уже доносился до работающих. Теперь он, казалось, слышался под самыми кирками. Вдруг он прекратился. Все молча переглянулись, дрожа и ощущая во мраке холодное дыхание смерти. Обливаясь потом, углекопы продолжали рыть, напрягаясь из последних сил. Наконец показалась нога. Тогда они принялись разгребать землю руками, постепенно освобождая тело засыпанного. Голова оказалась неповрежденной. Когда лампочки осветили лицо, у всех вырвалось имя Шико. Он был еще совсем теплый. Обвалом ему переломило позвоночник. — Заверните его и положите в вагонетку, — скомандовал Штейгер. — И давайте искать малыша, живей! Маэ ударил киркой в последний раз и пробил отверстие, через которое можно было сообщаться с людьми, рывшими землю с другой стороны. Те крикнули, что нашли Жан-Лена без чувств, с переломанными ногами, но еще живого. Отец взял ребенка на руки и унес его. Стиснув зубы, он продолжал сыпать проклятия. Катрина и другие женщины снова стали реветь. Быстро организовали отправку. Бебер привел боевую, и ее впрягли в две вагонетки. В первую положили тело Шико, которое поддерживал Этьен. Во вторую сел Маэ с Жанленом на коленях. Мальчик не приходил в сознание. Его прикрыли сверху шерстяным лоскутом, сорванным с вентиляционной двери. Тронулись шагом. На каждой вагонетке красной звездой горела лампочка. Следом шли углекопы. Человек 50, один за другим, словно вереница теней. Только теперь они почувствовали страшную усталость. Еле волочили ноги и скользили по грязи, мрачные и угрюмые, как стадо в пору падежа. Чтобы дойти до приемочной, потребовалось около получаса. Процессия, окутанная мраком, медленно двигалась, и, казалось, конца не будет извилистым галереям и переходам. В приемочной Ришом, пришедший первым, отдал распоряжение оставить в запасе свободную клеть. Пьерон тотчас погрузил обе вагонетки. В одной из них так и остался Маэ со своим изувеченным сыном на руках. В другой поместился Этьен, поддерживавший тело Шико, чтобы оно не упало. Как только рабочие разместились по другим ярусам подъемной машины, клеть стала подниматься. Подъем продолжался 2 минуты. Из труб лил холодный дождь. Рабочие все глядели наверх, с нетерпением, стремясь снова увидеть дневной свет. К счастью, подручный, посланный к доктору Вандерхагену, застал его дома и привел с собою. Жанлена и мертвеца перенесли в надзирательскую, где круглый год топился большой камин. Там были приготовлены ведра с горячей водой для мытья ног. На каменном полу были разостланы 2 матраца, на которых положили рабочего и ребенка. В комнату вошли только Маэ и Этьен. Остальные же, откатчицы, углекопы и подручные, сбежавшиеся со всех сторон, толпились у входа, вполголоса разговаривая между собою. Доктор бросил беглый взгляд на Шико и пробормотал. — Этот готов. Можете его обмыть. 2 надзирателя раздели и обмыли губкой труп, еще весь черный от угля и грязный от пота. — Голова не повреждена, — снова заговорил доктор, опустившись на колени перед матрацем Жанлена. — Грудь тоже. Больше всего досталось ногам. Он сам раздел ребенка, развязал чепец и с ловкостью няньки снял куртку, штаны и рубашку. Обнажилось маленькое худое тело, похожее на насекомое, все в кровоподтеках и ссадинах. На теле мальчика, испачканном черной пылью и глиной, ничего нельзя было разглядеть, пришлось и его обмыть. Жанлен словно еще больше похудел от прикосновения губки. Сквозь бледную и прозрачную кожу, казалось, проступали кости. Тяжело было смотреть на этого последнего отпрыска целого поколения несчастных людей, на это маленькое существо, жалкое и страдающее, искалеченное обвалом. Когда мальчика обмыли, на бедрах обнаружился ушиб, 2 красных пятна на бескровной коже. Жанле очнулся и застонал. Маэ, опустив руки, стоял в ногах у сына и смотрел на него. Из глаз его катились крупные слезы. — Ты верно его отец, а? — сказал доктор. — Да не плачь. Видишь ведь, что жив. Лучше помоги мне. Доктор обнаружил 2 простых перелома. Но правая нога внушала опасения. Ее, наверное, придется отнять. В это время в комнату вошли вместе с Ришомом Негрель и Дансарт, которым, наконец, дали знать о происшедшем. Инженер с видимым раздражением выслушал отчет Штейгера. Наконец он разразился. Вечно эти проклятые крепления! Сколько раз он говорил, что кончатся человеческими жертвами, а эти скоты только и знают, что грозит забастовкой, если их заставят делать получше крепления. Возмутительнее всего, что расплачиваться придется компании. Нечего сказать, большое удовольствие предстоит господину Энбо.
— Кто это? — спросил Негрель у Дансарта, который смотрел, как труп заворачивали в простыню.
— Шико, один из лучших наших рабочих, — ответил главный Штейгер. — У него трое детей, бедняга.
Доктор Вандерхаген потребовал, чтобы Жан-Лена немедленно отправили к родителям. Пробило 6 часов. Уже спускались сумерки. Хорошо бы увести и умершего. Инженер приказал запрячь в фургон лошадь и принести носилки. Раненого ребенка положили на носилки, а тело умершего перенесли на матрацы в фургон. Откатчицы все еще стояли у дверей, болтая с шахтерами, которые задержались, чтобы узнать, в чем дело. Когда дверь из надзирательской открылась, все сразу замолчали. Снова образовалось шествие. Фургон впереди, за ним носилки, а позади кучка людей. Выйдя из шахты, процессия стала медленно подниматься по откосу в поселок. Первые ноябрьские морозы обнажили бесконечную равнину. Ночь медленно окутывала землю, подобно савану, упавшему со свинцового неба. Этьен шепотом посоветовал Маэ послать Катрину вперед, предупредить мать, приготовить ее к этому удару. Отец шел за носилками, совершенно убитый. Он молча кивнул головой, и девушка побежала, потому что они уже подходили к дому. Но в поселке успели заметить фургон, зловещий ящик, который всем был хорошо известен. Обезумевшие женщины высыпали на улицу. 3 или 4 из них, простоволосые, в смертельной тревоге бросились вперед. Скоро их собралось 30, потом 50. Всех объял один и тот же страх. Там мертвый? Кто он? Успокоенные было рассказом Левака, они говорили теперь как в бреду. Там не один, там погибло целых 10 человек, и фургон так и возит их одного за другим. Катрина застала мать в тревоге. Страшное предчувствие охватило Маэ. С первых же слов девушки она закричала: «Отец погиб!» Напрасно дочь старалась разубедить ее и рассказывала о Жан-Лене. Маэ не хотела ее слушать и опрометью кинулась вон из дома. Увидев фургон, показавшийся из-за церкви, она побледнела и упала без чувств. У домов стояли женщины, вытянув шею и онемев от ужаса. Другие с трепетом следили, перед каким домом остановится процессия. Фургон проехал. За ним Маэ заметила мужа, шагавшего рядом с носилками. Когда Жан-Лена опустили у дверей дома, и мать увидела, что он жив, но у него переломаны ноги, в ней произошла внезапная перемена. Без слез, задыхаясь от гнева, запинаясь, она говорила: «Вот как! Теперь они стали калечить наших детей. Обе ноги, боже мой! Что я с ним теперь стану делать?»
«Да замолчи ты!» — проговорил доктор Вандерхаген, который пришел, чтобы сделать Жан-Лену перевязку. «Неужели тебе было бы легче, если бы он там остался?» Но Маэ все больше выходила из себя при виде слез Альзиры, Леноры и Анри. Помогая нести в дом раненого ребенка и подавая доктору все, что нужно, она проклинала судьбу и спрашивала, где взять ей денег, чтобы прокормить коллег. Мало того, что у старика ноги отказались служить, теперь и мальчишка остался без ног. И она не унималась. Между тем из соседнего дома тоже доносились раздирающие крики и вопли. Это жена и дети Шико плакали над трупом. Наступила глухая ночь. Измученные углекопы принялись, наконец, за ужин. Поселок погрузился в мертвую тишину.
Ее нарушали только громкие рыдания. Прошло 3 недели. Ампутации удалось избегнуть. Жан-Лен сохранил обе ноги, но доктор сказал, что мальчик будет хромать. После предварительного обследования компания, наконец, решила выдать Маэ пособие в 50 франков. Кроме того, обещали приискать маленькому калеке, как только он поправится, работу на поверхности земли. Но от этого нищета нисколько не уменьшилась, так как отец после всего пережитого заболел сильнейшей лихорадкой. С четверга Маэ снова стал ходить на работу, а сейчас было воскресенье. Вечером Этьен заговорил о приближающемся сроке, 1 декабря. Ему было интересно знать, приведет ли компания в исполнение свою угрозу. В тот вечер не ложились спать до 10 часов, поджидая Катрину, которая верно задержалась с Шавалем. Но она не возвращалась. Мать, не говоря ни слова, в бешенстве заперла дверь на замок. Этьен долго не мог уснуть. Ему не давала покоя пустая постель, на которой Альзира занимала так мало места. Катрина не пришла и на следующее утро. И только днем, когда углекопы вернулись из шахты домой, Маэ узнали, что Шаваль оставил Катрину у себя. Он устраивал ей такие безобразные сцены, что она решила, наконец, остаться с ним жить. Чтобы избежать упреков, Шаваль поспешил покинуть Воре и нанялся в Жан-Барт на шахту господина Данилена. Катрина последовала за ним и поступила туда же откатчицей. Впрочем, молодая чета осталась по-прежнему жить в Монсу у Пикет. Сперва Маэ говорил, что изобьет Шаваля, а Катрину пинками пригонит домой. Потом он покорился и махнул рукой. К чему? Всегда так кончается. Девушкам нельзя запретить сходиться с милым дружком, раз они этого хотят. Уж лучше спокойно дожидаться свадьбы. Но жена смотрела на дело не так просто. «Разве я била ее, когда она спуталась с этим Шавалем?» — кричала она мертвенно-бледному Этьену, который молча выслушивал ее. «Да отвечайте же мне, вы человек благоразумный, ведь мы предоставляли ей полную свободу. Боже мой, все через это проходят, взять хотя бы меня. Когда отец на мне женился, я сама была беременна. Но я не убегала от родителей. Никогда бы я не сделала такой подлости. Отдавать раньше времени свой паденный заработок человеку, который в нем не нуждается. Это безобразие, что и говорить. Кончится тем, что никому неохота будет иметь детей». Этьен только качал головой. А Маэ продолжала свое. Девушка каждый вечер уходила, куда ей вздумается. Есть ли у нее сердце? И неужели она не могла помочь нам выбраться из нужды и подождать, пока я не выдам ее замуж? Раз у людей есть дочь, она должна работать. Так всегда полагается. Но мы, оказывается, были слишком мягки с ней. Нам не следовало позволять ей баловаться с мужчиной. Им дают палец, а они хотят всю руку. Альзира одобрительно кивала головой. Ленора и Анри, испуганные разразившейся грозой, тихо плакали. А мать все перечисляла свои несчастья. Сперва Захария, его пришлось женить. Затем дед бессмертный сидит вот здесь на стуле со сведенными ногами. Затем Жан-Лен, у того кости так плохо срастаются, что он начнет ходить, пожалуй, не раньше, чем через 10 дней. И, наконец, последний удар. Эта девка Катрина убежала с мужчиной. Вся семья разваливается. Работать в шахте придется одному отцу. Как они будут жить всемером, не считая Эстеллы, на 3 франка, которые приносит отец? Все равно, что всем разом бросится в канал.
Тут ничему нельзя помочь, сколько бы ты ни надрывалась, — глухим голосом сказал Маэ. Самое худшее, может быть, еще впереди. Этьен сидел, уставившись в землю.
При последних словах он поднял голову. Казалось, перед ним вставало видение будущего. Он тихо проговорил: «Пора. Пора».